Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». И я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В текущем году наш цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». И сегодня в нашей передаче в качестве экспертов примут участие представители МГТУ имени Баумана. Это вуза, где ведется проектная деятельность по созданию эффективных моделей обучения, умелого использования возможностей современных гаджетов в учебном процессе. И я представлю наших участников. Это руководитель учебно-методического центра здоровья сберегающих технологий и профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана, член общественного совета ФСКН России, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Иванович Семикин. Здравствуйте, Геннадий Иванович.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
И руководитель центра здоровья и психологической помощи студентам МГТУ имени Баумана, кандидат педагогических наук, психолог Алексей Сергеевич Миронов. Здравствуйте, Алексей Сергеевич.
Добрый день, Александр Михайлович. Добрый день, слушатели.
Дорогие радиослушатели, вот мы вот в таком составе уже провели где-то, наверное, около 10 передач. Тема каждой передачи у нас все время новая. И вот вначале я сказал, что цикл наших передач включен вот в такую учебную программу. Хотелось бы, чтобы вы более подробно, Геннадий Иванович и Алексей Сергеевич, рассказали вот об этом. Это все-таки такая инновация и, в принципе, такое предложение было со стороны МГТУ имени Баумана.
Да, вы совершенно правы, Александр Михайлович. И если мы уже об инновациях заговорили, то интернет нам позволяет связаться с любой точкой на глобусе, а тем более наша страна, где такие территории, пространства, много сельских школ. Обычно вот удаленность от образовательных центров была проблема для переподготовки, повышения квалификации педагогов, учителей в сельских школах. В этом году Министерство образования, вы справедливо отметили, что в рамках Федеральной целевой программы развития образования вот министерство осуществило пилотный проект дистанционного обучения и по такой важной проблеме, как профилактика аддиктивного поведения детей и молодежи, поручило нам, МГТУ имени Баумана, осуществить эту учебу в регионах. И 2500 наших коллег прошли такое обучение, что называется без отрыва от производства. Проект был пилотный, экспериментальный. Эксперимент удался. Сейчас, по итогам этого обучения, в общем-то, министерство приняло решение сделать это дистанционное обучение обычной практикой. И оно с этого года, дистанционное обучение, приравнено к основным действенным формам подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов. Я хотел бы сказать, что мы отработали программы, содержание этих программ, формы обучения. Здесь и лекции, и методические материалы, все это в открытом доступе. Мы старались находиться в режиме диалога с нашими обучающимися. Надо сказать, нам самим это принесло большую пользу, и мы теперь лучше разбираемся в специфике тех образовательных организаций, которые не только с обычными детьми занимаются, но и с детьми, у которых есть девиантное поведение, трудные дети. Вот эта копилка, она вся выложена также в интернете на общий доступ. Я рекомендую обратиться на портал МОН, Министерство образования и науки, .бмсту, Бауманский Московский State Technical Университет, .нет. МОН, БМСТУ, .нет. Там все желающие могут увидеть вот эти материалы, услышать, приобщиться вот к этой методической копилке. Будем рады, если заинтересованные коллеги с нами выйдут на контакт, и мы с ними продолжим работать дальше.
А как вот вообще вот это выглядело? То есть надо было подать заявку, там была опубликована программа, надо было задавать какие-то контрольные работы. Как осуществлялся контроль вот самого в рамках процесса всего вот этого обучения?
Организационные вопросы. Дело обстояло следующим образом. Из Министерства образования и науки Российской Федерации в местные органы управления образованием пошли соответствующие информационные письма. Содержание этих писем было доведено до всех участников образовательного процесса. И кто посчитал для себя возможным, необходимым, записались. Вот на том портале, который я назвал.
А вы сказали 2500, ну, чуть да. больше, наверное, да? А анализ не проводили вообще, вот кто обратился вот за такой услугой?
Да, конечно, мы это проанализировали, я сказал, что это были образовательные организации различных типов и видов, и в основном это были специалисты, которые занимаются профилактикой отклоняющегося поведения, зависимыми формами поведения.
Ну, а где они работают, вот эти специалисты?
Они работают.
Это в системе образования?
В системе образования.
Ну, скорее всего, школы, наверное, да?
Это школы, это средние учебные заведения, это вузы. Это также колледжи, лицеи, там, где есть психологические службы, где есть психологи.
То есть любой учитель поселковой школы,
да,
где-нибудь там в Сибирском федеральном округе, в Дальневосточном федеральном да. округе, вот, свободно мог в режиме онлайн да. обучаться вот, в рамках этой программы.
Совершенно
да?
вы правы. В тайге главное условие – это устойчивый прием интернета и персональный компьютер, и этого достаточно, без отрыва от производства, я как сказал, то есть ни командировка не предвидится, ни какие-то другие расходы, связанные с поездкой дальней. Педагог не отрывается от своей ежедневной деятельности, у него есть возможность следить, как его коллеги выполнять те или иные задания. Я уже сказал, курс лекций у нас выложен.
То есть это видео или аудио, какие-то записи, да?
Да, есть, да, вебинары, то, что называется. Есть текстовые материалы, богатый методический материал.
С презентациями.
С презентациями, да. И это все в открытом доступе, пожалуйста, пользуйтесь это у себя на рабочем месте. Эти материалы полностью одобрены Министерством образования и науки, поэтому здесь вы можете смело использовать эту информацию официально, она надежна, она полностью соответствует той государственной политике в области образования, которую сейчас министерство проводит. И, повторяю, там же вы найдете материалы, подготовленные слушателями, это их отчетные работы. Мы постарались вот найти изюминки и расположить их в интернете для вот такого обмена опытом. Поэтому всех прошу, заходите, повышайте свой уровень компетентности.
То есть у вас теперь такая аккумулированная методическая библиотека?
Да, вы совершенно правы.
То есть там видеоматериалы, аудиоматериалы,
презентации,
тексты.
Да.
А также ссылки на ресурсы, которые располагают методическими материалами по данной проблеме. Ага. И которые рекомендованы официально. То есть мы связывались и с Госнаркоконтролем, с Министерством образования и науки, потому что если мы рекомендуем на официальном сайте, то, естественно, вся информация проверена.
И это очень важно, потому что когда вот такая... дистанционное обучение, то есть обучающийся не видит в лицо непосредственного преподавателя, можно так нарваться и на деструктивные организации. А у вас все сертифицировано, все прошло проверки, существуют определенные положительные рецензии и отзывы соответствующие, да,
о программах. Вы правы. И самое главное, все это опирается на нормативную базу, самый последние законодательные и правовые документы, подзаконные акты. Поэтому всех приглашаю, это в работе пригодится.
Да, добавлю, Сергей Михайлович. Да. Вот, дело в том, что мы перед тем, как начать эту программу, мы проанализировали, что дистанционно у нас в Российской Федерации в области гуманитарной подготовки, так сказать, уже нашло свое применение. В принципе, опыт богатый и разный. Да? Мы все аккумулировали, постарались сделать вот такую модифицированную модель более-менее нормального материала. Так вот, с этой точки зрения, чем хорош был этот курс? То, что, во-первых, люди увидели живого преподавателя, который читал лекции. Кроме того, этот преподаватель выложил свои презентации, то есть можно было не просто послушать, потому что люди не успевают на лекциях все записывать там и так далее. Все, презентации, был материал. А самое главное, дальше открывался доступ после регистрации прямого общения с этим преподавателем. Был выделен специальный портал почтовый, вот, ресурс, где высвечивались информация о том, кто зарегистрировался, какие оценки получает за тестовые задания, и они могли отслеживать в режиме онлайн, кто как сдает, потому что с многих образовательных организаций было по 5, по 6 человек, группами они регистрировались, сдавали, у них своя конкуренция шла, кому-то четверку, кому-то тройку, заваливали преподавателя вопросами, то есть мы почувствовали, что живая подготовка идет, неформально, написал, сдал и забыл. Вот, люди интересовались, почему мне так поставили, почему мне не так, почему мне до сих пор не поставили. И вот до сих пор, сколько уже прошло с июня месяца, когда мы закрыли эту программу, до сих пор обращаются с вопросами уточняющими, а можно ли мне вот этого человека презентацию найти. Со всех мы получили письменные свидетельства о том, что они разрешают информацию, которую выкладывали в качестве тестовых заданий, выкладывать в интернет. Поэтому, в принципе, Геннадий Иванович сказал этот ресурс, где мы все это выкладываем и еще будем анализировать. Потому что есть, конечно, слабая работа. Ну, мы не критикуем, не ругаем этих авторов, потому что у них, к сожалению, нет возможности таких. Но после этих курсов они уже досылали свои работы, мы видим уровень измененности. Да? Вот. Ну и, конечно же, потом мы поехали в автопробег, вручали сертификаты людям, которые прошли обучение, и своими глазами увидели вот эту радость на лице преподавателя, который учится, например, там в селе далеко-далеко от центра.
Усть-Каменка, да.
Да, да, да. И который говорит, что, вы знаете, даже не мог подумать о том, что я теперь вот руками прикоснулся к тем знаниям, которые мог получить только лишь раньше, приехав в Москву, поучившись там и так далее. Вот. Это очень помогло, и, к сожалению, реакция пошла позже, после письма Министерства образования в территориальные органы, так как, ну, у нас, знаете, еще система писем месяц вылежится потом, и как раз это попало на периоды, когда, может быть, отпуска какие-то были. А многие еще задавали вопрос, а сколько это будет стоить? Этот был проект в рамках гранта Министерства образования и науки, поэтому все, кто обучались, они обучались на безвозмездной основе. Вот, поэтому, когда люди узнали, что еще и безвозмездно, конечно же, поток в конце вообще желающих отучиться увеличился. Поэтому этот опыт мы получили. Дальше мы развиваем следующие программы. Вот недавно мы уже в Астрахань поехали повышать квалификацию дистанционно. Ой, вернее, не дистанционно, а очно. Поэтому теперь попробуем модифицировать еще другие программы, чтобы этот опыт распространялся дальше.
Ну, об автопробеге мы чуть-чуть позже еще остановимся, потому что это у вас был юбилейный 10-й автопробег, и мы постараемся довести и раскрыть радиослушателям особенности этого пробега и вообще этой формы, формы общения, формы просветительской такой работы. Это не просто передвижение на колесах, конечно, по нашей большой необъятной стране.
Да, у многих так в ассоциации. Автопробег – это реклама чего-то или кого-то, да?
Ну, вообще-то многие считают, что это съездили, покатались и себя показали. Да. Вот, на самом деле, ну, мы сейчас это об этом более хорошо, подробно...
Стаб Бендера вспоминает обычно. Можно я добавлю, Александр Михайлович? Дело в том, что Алексей Сергеевич сказал, что слушатели... Ну вот привычным назовем понятием слушатели вот этих курсов повышения квалификации у нас разбивались на группы, прикреплялись к определенному преподавателю, велся такой электронный журнал учета успеваемости. То есть многие люди для себя открыли вот такую форму электронного учета и, самое главное, вот, в принципе, модульной рейтинговой системы, которая сейчас внедрена у нас, и они видели, как вот они эти образовательные кредиты зарабатывают, как они эти проходят модули, понимают, что надо не от сессии до сессии жить весело, а надо поспешать, а то закроется иначе вот электронный учет успеваемости. Это дисциплинировало, и к концу обучения уже вот эти наши заочные слушатели, прям, знаете, складывалось ощущение, что виртуально мы вот чувствуем друг друга на расстоянии. И правильно сказал Алексей Сергеевич, некоторых приходилось кого-то увещевать, призывать там к большей активности, кого-то успокаивать. Но самое главное чувствовалось, что вот такие живые...
Настоящий учебный процесс.
Да, живые человеческие эмоции.
Процесс, когда человек переживает и за оценки.
Какая еще важная грань этого проекта? Наши слушатели готовили... в том числе вот такие материалы своих эффективных моделей по профилактике аддиктивного поведения, по воспитательной работе в своих организациях образовательных, по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. И затем мы эти работы рассматривали и провели конкурс. Там было много номинаций, утомлять не буду. Всего 24 награждения. И уже в итоговой конференции, которая 24, 25, 26 июня у нас проходила, она так и называлась, «Безопасная среда детства», во главе с замминистра Каганом Вениамином Шаевичем, с уважаемыми людьми, наш ректор Александр Анатольевич Александрович Пастухов Борис Николаевич, это человек-легенда, уважаемый, все помнят, что он возглавлял комсомол в Советском Союзе. Я хочу сказать, что вот на этой конференции все ощутили вот эту непрерывную связь поколений, важность и нужность патриотического воспитания, традиций народные, культурные. То, что объединяет нас всех и делает нас единым народом. Вот это все очень хорошо прозвучало. Вот из рук этих уважаемых людей наши победители конкурса из всех уголков нашей страны, кто смог приехать, получили вот эти заслуженные награды. Я думаю, это хороший стимул для нашей общей работы, и будем развивать дальше такую эффективную форму.
Александр Николаевич, и вот еще пару слов. Знаете, интересный момент, ведь переписка-то как бы онлайн живая была со всеми слушателями, а территория-то страны, Россия, это большая, и вот мы письма и ночью получали, и днем, поэтому нагрузка на преподавателей, конечно, была большая. Но, честно скажу, да, вот это было приятно, потому что давно не испытывал такого драйва вот от дистанционного обучения, что, казалось бы, есть некоторый формализм. Можно подождать с ответом, здесь нельзя было ждать, потому что письма шли, у людей день и так далее. А потом мы еще проанализировали после программ, в какое время люди обычно решали тесты, задачи. В основном свободное от учебы и работы время. Потому что тот же учитель в школе, основная его работа – это учиться. Приходит домой и начинает работать над самоповышением. Вот что и требовалось доказать. То есть это дистанционное обучение, оно не мешает учебе. Оно не отрывает от производства, но оно позволяет человеку быть постоянно в курсе последних событий, дидактических единиц, новых знаний, ресурсов, ссылок. Это ведь тоже плюс к тому. Очень многие, обучаясь на этом проекте, научились пользоваться всеми видами почт, да, научились отправлять презентации. Иногда была путаница такая, что приходит с одной почты, это, например, Ефимов Павел Сергеевич, а слушательница Ефимова там Мария Петровна, потому что почта у мужа, она пишет с его почтой, поэтому приходилось корректировать, потому что компьютерная система регистрировала одного, было много. И вот когда люди научились заводить свои почты в деревнях, представляете, да, учительница, которая уже преподает давно, она освоила еще, кроме того, что новые знания по предмету, она освоила еще компьютер, научилась живой общаться, и это поднимает в глазах учеников учителя. Вы знаете, мы услышали слова благодарности, мы их заставили это сделать.
Реально просветительская функция.
Да, просветительская функция была.
Разрешите добавить, вот Алексей Сергеевич сказал, что наши слушатели в свободное от учебы, работы, время это все осуществляли. Ну, и мы тоже в свободное от работы время. А с учетом всех наших часовых поясов это получилось так. И утром, и днем, и вечером, и ночью. Но в итоге это хороший стимул.
Да, и вот про конкурс, когда мы вручали дипломы за различные места, конкурс этот очень интересен был чем? Что в нем впервые была предоставлена возможность на низовом уровне поучаствовать авторским коллективам, которые в школе проводят реальную работу по профилактике отклонений в поведении. Обычно эту работу представлял образовательная организация, да, или какой-то автор проекта. А здесь те педагоги, которые объединились в рамках нашего курса, они решили создать свой проект, используя наши знания. И плюс баллы получали именно те, кто учился дистанционно у нас, тот, кто, чья образовательная организация подала документы на конкурс. И вот тогда люди получили и практический навык, потому что это подача этих материалов по своему образовательному учреждению или организации засчитывалась им как практическое решение задач, тестов в рамках дистанционного обучения. Потому что многие боялись и считали, что это не задача преподавателя, там, например, какого-то предмета, писать материалы на конкурс о том, что в образовательной организации делается по профилактике наркомании или там, по профилактике еще чего-то. А тут они все объединились, и получился очень интересный проект. И когда все получили дипломы, грамоты, вот это практическое использование знаний нашло свое место.
Каждый, кто учился и сдал квалификацию, скажем так, получил сертификат.
Да, получил сертификат, конечно.
А сертификат от МГТУ имени Баумана или...
Нет, это государственный образец, диплом, да, просто так как обучение проходило на базе Бауманского университета, конечно, он выдавался в Бауманском университете. Но это не чье-то производство личное, это официальный государственный документ.
Очень востребовано, я думаю.
А вы знаете, это законодательство у нас такое. Раз в 5 лет, сейчас, по-моему, раз в 3 года, каждый педагог должен повышать свою квалификацию. Это хорошо, это стимулирует. Но, к сожалению, условия еще не созданы, чтобы человек спокойно мог повышать свою квалификацию. Это и дорого, это и очень трудно найти организации, где как повысить свою квалификацию. Поэтому во многом, наверное, это формально где-то происходило. А мы дали возможность всем желающим повысить свой уровень подготовки, квалификации по теме, актуальной для сегодня дня для любой организации образовательной.
Еще очень важно, вы на этом остановились, что это было бесплатно. Да. А у нас вообще люди привыкли, что если что-то надо получить вот за последние 15 лет, надо заплатить. Да. Вот. И, наверное, многие просто не верили сначала,
конечно,
что вот, вот такое предложение существует, повысить свою квалификацию бесплатно. А срок какой был там? Сколько месяцев действовал этот проект?
Ну, мы начали где-то с февраля и закончили летом.
72 часа. Академических. И что важно, если в традиционных формах обучения произошло таинство между преподавателем и слушателем, и дальше это все известно только им двоим, то мы сформировали информационную среду. Это теперь доступно все. Это кладовая, вы правильно сказали. Это библиотека, это хранилище знаний. Это теперь будет постоянно вот такое прирастающее накопление опыта, информации. То есть мы не просто это сделали публично, но и подарили это всем желающим.
Очень удобно. То есть возникает какой-то вопрос у специалиста, он обращается, заходит к вам на сайт, и в легкой форме находят ответы на все вопросы. Притом это вопросы не выдуманные, да, да. А это вопросы, которые реально тревожат. Они возникли из жизни.
Да. И получается, когда мы переживаем свою проблему внутри себя, нам кажется, что эта проблема уникальна. А когда мы знакомимся с опытом других людей, мы видим, что это вечные общие вопросы, и самое главное, уже найдены ответы. И мы не возвращаемся, не бегаем по кругу, задавая себе одни и те же вопросы и мучительно ищем одни и те же ответы. А мы имеем уже вот этот опыт, который позволяет нам двигаться вперед.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И сегодня мы говорим о современных формах обучения, о патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. С доктором медицинских наук, профессором Геннадием Ивановичем Семикиным и кандидатом педагогических наук, психологом Алексеем Сергеевичем Мироновым. Давайте поговорим подробнее о автопробеге. Что это такое, из чего он состоял, какие задачи стояли перед ним? Ну, вот так проиллюстрируйте, вот, кто участвовал в этом автопробеге, через какие субъекты он прошел?
Я могу сказать от себя, как руководитель проекта, что автопробег традиционный, в этом году 10-й по счету, волонтерский. Вот за эти 10 лет наши волонтеры уже выросли, многие стали взрослыми, солидными людьми. Но это вот такая эффективная форма приобщения ребят к знакомству со своими сверстниками, с передачей своего опыта по принципу «равный равному». И, в принципе, нам, как наставникам, это тоже интересно, потому что мы видим, насколько эффективны, насколько дают отдачу вот наши... Вот эти усилия, которые мы прилагаем в плане воспитания нашей молодежи. Ну, а остальное, я думаю, лучше, чем Алексей Сергеевич, никто не доложит, потому что Алексей Сергеевич у нас начальник штаба. Да. У нас есть такая у высокая должность.
Потому да. что это очень точная и четкая организация. Вначале, вот перед тем, как выступить, я бы, знаете, такой интересный пример привел. Я долгое время служил в вооруженных силах, офицер, значит, и до этого учил в Суворовском училище, в военном училище. И вот я помню, что на теоретических занятиях, когда мы получали знания, все это хорошо, легко. Но недаром же говорят, да, тяжело в учении, легко в бою. Вот учение – это еще и не просто сидеть в классе, слушать знания. Это и практический навык, который нужно отработать. Память, она эмоциональна. Вот нужно получить эмоции, чтобы запомнить, что так надо делать или, наоборот, так не надо делать. И вот когда, например, мы выходили на полосу препятствий, да, хотя ты в теории все было хорошо, когда ты один ходишь по этим бревнышкам, все это легко. Но когда рядом начинают взрываться взрыв-пакеты, да, когда реально ров и в нем грязная вода, или ты выползаешь из трубы, на тебя там капает напалм, нужно... вот это совершенно другое. Вот автопробег, он то же самое предполагает, что наши волонтеры, которые работают в учебном процессе в течение года, летом, по итогам своей работы отбираются те, кто достойны показать, презентовать то, что они научились, ну, будем говорить так, в реальных условиях, которые не родные в стенах Бауманки. Мы приезжаем в другие регионы, там другие люди, там другие вопросы, и человек находится под пристальным вниманием. Поэтому это вот та же полоса препятствий в реальных условиях. И многие волонтеры после этого автопробега становятся на две головы выше над собой прежним. Это очень важно, потому что опыт получить несложно, имея таких преподавателей, учителей, да? А вот как этот опыт потом интерпретировать по принципу «равный равному», как его показать, как потом посмотреть, может, я в чем-то не прав. Вот этот автопробег позволяет. Как сказал Геннадий Иванович, это 10-й автопробег традиционный. Почему традиционный? Потому что это зарекомендовавшая себя форма, когда преподаватели, специалисты нашего центра и волонтеры, волонтерская организация «Здоровая инициатива».
Это студенты.
Это студенты. Это в первую очередь студенты, потому что эта организация создана на базе МГТУ имени Баумана. В свое время, несколько лет назад, организация волонтерская стало такого уровня, что мы уже не вмещались в рамках Бауманки. Поэтому было принято решение обратиться к Госнаркоконтролю, Министерству образования, и они поддержали. Таким образом родилась вот такая общественная организация «Здоровая инициатива». Сейчас внутри Бауманки работает вот штаб этой организации вместе с правкомом, вместе с лидерами студенчества молодежного. Существует вот эта «Здоровая инициатива», организация, куда входят ребята, занимающиеся как раз вопросами пропаганды ценностей здорового образа жизни и профилактики каких-то отклонений, которые мешают человеку развиваться, жить, ну и так далее. И вот в течение года какая-то хорошо зарекомендовавшаяся форма работы по конкретной проблеме, она модернизируется, и дальше в автопробеге мы ее пытаемся продемонстрировать наяву слушателям, с которыми мы общаемся. Например, Варвара Лазарева, да, это наша студентка, она же и волонтерка, она активист движения, член правкома, она как раз и показала тот тренинг, который мы проводили совместно с Русской Православной Церковью и совместно с Госнаркоконтролем. Этот тренинг был основан, в первую очередь, целью его являлось то, как выработать у школьника, молодого человека, подростка иммунитет к тому, что тебе могут предложить попробовать наркотики. Это ведь на словах легко. А войти в состояние этого человека, когда иногда трудно найти те слова, которые могли бы убедить вот этих вот наркодилеров, как мы их называем, да, таких сволочей, которые пытаются найти слабые стороны у человека и предложить ему наркотики, а тот не может отказаться. Вот этот тренинг мы как раз проводили так, чтобы эта форма стала понятна для педагогов, для лидеров молодежных движений, чтобы они этот тренинг могли проводить уже у себя. А дальше он крепнет с учетом местных условий. Вот мы его проводили в Астрахани, когда собрались активисты молодежных движений, собрались представители молодежных организаций и органов управления по работе с молодежью. Там в Астрахани очень хорошее тесное взаимодействие между Госнаркоконтролем, органами исполнительной власти по работе с молодежью и органами управления образованием. И вот действительно мы почувствовали заинтересованность, потому что, может быть, где-то не позволяло время, там условия. Нет, там все позволяло, потому что ребята создали встречные условия для того, чтобы мы могли показать все, что можем. И молодежь проводила тренинги, мы проводили свои семинары, мы проводили свои формы обучения, исходя из практики дистанционно, вот мы лучшие формы и туда же взяли. То есть автопробег – это как за год зарекомендовавшие себя формы работы по профилактике отклонений в поведении, по пропаганде здорового образа жизни, там это все воспроизводится. Плюс к тому же мы анализируем, что там есть на местах хорошего. В Астрахани, в Волгограде, в Белгороде, в Пензе как раз было что посмотреть. Маршрут строился не по принципу, вот поехали туда, поехали сюда. Маршруты прокладываются заранее в течение года. Мы списываемся с местными органами власти, с местными образовательными организациями, с местными территориальными органами госнаркоконтроля, потому что автопробег под флагами антинаркотической тематики идет. И старт его всегда происходит в день борьбы с наркотиками, 26 июня традиционно. Поэтому, конечно же, мы в первую очередь несем ответственность за пропаганду возможности здорового образа жизни, мотивации, да, чтобы человек... Мода. Должна быть мода на здоровый образ жизни. Вот самый главный термин. Как сделать так, чтобы это была мода? И как сделать так, чтобы человек, употребляющий наркотики, либо пропагандирующих, был изгоем?
Алексей Сергеевич, а вот вы сказали еще совместно с Православной Церковью.
Да, да.
А вот поподробнее вот это можете рассказать?
Ну, давайте я начну, Геннадий Иванович. Вот. Вы знаете, это очень... ответственная составляющая автопробега, духовная наша. Потому что Русская Православная Церковь нас поддерживает, мы очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем. Я не говорю для красного словца, я говорю искренне. Почему? Потому что вот эта духовность, она нас объединяет. Есть некоторые моменты, когда мы приходим в какой-то храм, куда приезжаем, да, или нам устраивают экскурсии. Вы знаете, это нас духовно обогащает, и я чувствую, что у нас не хватает знаний. В ходе образовательного процесса студентам все это не расскажешь. А вот в ходе такого автопробега можно приобщиться к культуре, к религии, к святым местам, потому что в каждом центре, куда мы приезжали, районном, городском, есть что-то святое. Хорошо, что у нас есть наставники с Русской Православной Церкви, которые помогают, подсказывают, где что. Вот мы, например, приехали в Пензу, и местные органы наркоконтроля, там управление Федеральной службы по Пензенской области, они нам организовали поездку по святым местам. И вот у них есть такой Иоанн Келаневский, это старец, который долгие годы излечивал людей, жил. Ну, вот такая история очень трогательная. Но когда мы приехали на эти святые места и посмотрели, как люди хранят вот эти частички, да, там, где был этот старец, как приезжают рапаломники, вы знаете, наши студенты так вдохновили, что мы вот уже жара стояла неимоверно, да, мы их не могли оттуда забрать, потому что время было регламентировано. Обязательно все искупались в купели, да, обязательно прошли по тому маршруту, по которому он ходил. И вот таким образом, после этого некоторый духовный потенциал увеличивается у человека, да, это как энергия. Вот я могу пробежать 3 километра, мне нужно время восстановиться. И также я могу прочитать лекцию, мне все равно нужно будет время восстановиться. Вот такая духовность, она помогала нам восстановиться в ходе автопробега. Посещая храмы, посещая святые места, общаясь со священнослужителями, общаясь с реабилитантами, потому что мы были во многих православных церквях, мы получали внутреннюю энергию, которая помогала нам дальше двигаться и идти вперед.
Я хочу добавить, что в этот автопробег нас благословил епископ Мефодий. Кстати, 5 его помощников прошли у нас как раз в рамках проекта, который мы вот только что обсудили, обучение. Я думаю, мы продолжим такие формы сотрудничества. И что вот для нас было очень важно, что вот на этой конференции, о которой я тоже говорил, были представители вот епископа Мефодия, и с высокой трибуны зачитали его благословение. Сам лично он, к сожалению, не смог, были важные дела. Но, во всяком случае, мы вот чувствовали вот такую вдохновляющую поддержку. И у нас в каждом автопробеге есть икона Владимирской Божьей Матери, которую нам вручили святые отцы вот в Белгороде.
Да. Село Уколово, там церковь есть. И вот нас там осветили наш автопробег и вручили нам икону, которая нас хранит во всех автопробегах.
Да, это произошло, вот как говорят, промысел Божий.
Да, спонтанно.
Спонтанно, но все это было...
Мы приехали к святому источнику, а в это время службы были. И они возвращались из церкви, увидели нашу делегацию возле святого источника. Подъехали к нам, разговорились, оказывается, много общего. Много раз встречались в Москве, когда проходили рождественские чтения. И вот таким образом.
Да, рождественские чтения мы тоже обсуждали. И я думаю, что автопробег и рождественские чтения – это звенья одной цепи. Это вот мы едем в регионы, а... регионы едут к нам.
Да. Автопробег, вот в начале передачи этот термин назвали, всегда ассоциируется с какой-то рекламой. Да? Кто-то машины рекламирует, кто-то в какую-то политическую цель преследует. Нет, мы просто его назвали автопробег, потому что реально мы едем на машинах. Почему на машинах? Потому что это более доступная форма прикоснуться к всему, что творится у нас на земле. Да? И это форма некоторого жизневоспитания студентов. Потому что мы иногда ночуем на природе, мы учим их, как выживать в трудных условиях, да. На самом деле, ведь даже рыбу ловить нужно научиться. Приготовить уху на костре, приготовить, это тоже нужно учиться. Мы это не специально делали, мы как бы создали условия, что жизнь этому заставляет, да. Но на самом деле люди получают от этого удовольствие. Потому что просто обучить человеку знаниям – это одно, а обучить его воспитывая – это совершенно другое. В автопробеге есть несколько направлений, которые мы четко придерживаемся. Это духовная составляющая, это обязательное посещение храмов, церквей, святых мест. Второе направление, ведь автопробег проходит в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Обязательно в автопробеге мы приходим к памятным местам, к могилам героев местных, которые погибли, но родились и ушли сражаться с тех мест, куда мы приезжаем. Это различные братские могилы, это встречи с ветеранами. И вот это как раз духовно-военно-патриотическое воспитание является основой для получения хороших знаний. Если человек внутри гармоничен, да, если он не стесняется своего мышления, здорового образа жизни, а еще и хочет так, чтобы его поведение стало образцом для кого-то, вот тогда мы считаем, что автопробег состоялся. Я вот еще хотел бы акцентировать внимание на то, что вот мы были в Астрахани, вы знаете, что меня поразило, когда нас возили по церквям, по монастырям, по реабилитационным центрам, по мечетям. Ведь уживаются люди различных вероисповеданий. В одном большом городе я увидел вот это взаимопонимание и умение договариваться. Да, вот мы были там, Татар-вокзал, какой-то район там, где татары, где армяне. Мы увидели настоящие армянские свадьбы, вот, понимаете? И это все не мешает людям жить вместе. Вот надо такие опыты перенимать нам. Нам в России есть что вот показать, как мы можем уживаться. Потому что мы единая нация, единый народ. Ну да, есть некоторые понимания в различных вероисповеданиях. Это, наоборот, хорошо. Это говорит о том, что мы не штампованы, мы все разные, но мы едины духовно, национально. Самое главное то, что в этом автопробеге люди реально получают возможность проверить свои знания на практике, да, и получая вопросы встречные, умея на них сразу же отвечать, это очень сильно. Большинство студентов, самое главное и самое трудное, это боязнь публичного выступления. Вот как бы он умно ни говорил, иногда ему легче что-то написать. Тем более, в начале передачи, Александр Михайлович, вы сказали, что вы, говорит, у меня Баумана там гаджет, это... но кроме того, мы еще и изучаем проблему зависимости от этих гаджетов. И мы делаем некоторую дистанцию, чтобы человек не пугался, когда он телефон дома забыл. Чтобы он день не вычеркнул из своей жизни, а наоборот провел его целенаправленно, используя свой резерв, свои мозги. Знаете, вот это очень важно.
Да. Еще надо уметь гаджеты в нужном русле грамотно Конечно. Использовать, потому Конечно. Что с появлением гаджетов появляются нехимические формы зависимости. Очень много. Да. И я думаю, этой проблеме надо будет посвятить одну из наших, наверное, да, следующих передач. Вот Геннадий Иванович уже обозначил, вот безопасная среда детства. Наверное, да. Вот в рамках вот этой проблемы можно будет обсудить и инклюзивное обучение, наверное, да?
Как раз это все подходит под безопасную среду детства, вы правы.
Вот я слышал несколько раз вот такие мнения, ребенок, который имеет какие-то недостатки в здоровье, должен ли об этом знать классный руководитель? Одни считают, что да, должен знать, чтобы ну, мог проконтролировать, что ну, условно там ребенку надо в какое-то время принять какую-то таблетку там, или еще что-то. А другие говорят, что нет, это как бы врачебная тайна, вот лишние люди не должны знать, к нему будут плохо относиться. Вот, вот эту проблему надо, конечно, обязательно решать. И у вас, наверное, есть предложение пути, как ее можно решать, кого вооружить соответствующими знаниями, чтобы вот можно было не просто говорить об инклюзивном обучении, а чтобы оно реально действовало у нас в стране.
Да, вы правы. Тут стоит сразу какой вопрос. В Советском Союзе в школах были врачи, медсестры. Потом решили, что это ни к чему. Здесь, исходя из профессиональной этики, мы должны понимать, что сведения о здоровье – это не просто индивидуальные сведения, но они представляют определенную тайну личности. Поэтому, если учитель – предметник, то ему не надо знать, какие заболевания у его учеников. Тем более, у них много классов, и, ну, скажем так...
Надо... Ну, например, учитель химии или учитель математики, да?
Да. Мы не должны их... Ну, как говорится...
Нагружать этой информацией.
Да, перегружать этой информацией. Обязательно в образовательной организации, вот сейчас это абстрактно, вот так обтекаемо называется, уполномоченное лицо. Вот, директор школы, ректор вуза, он, значит, кого-то определяет ответственным за мониторинг социально-психологического благополучия в учащихся и за их здоровье. И вот это уполномоченное лицо должно выстраивать эту работу и создавать, обеспечивать условия, которые бы в полной мере соответствовали понятию особой образовательной услуги. Сейчас этот вопрос в стадии разработки. Здесь много вопросов. Ну, я думаю, эти ответы мы найдем, тем более вот у Баумана с 1996 года созданы вот эти службы, которые занимаются здоровьесберегающими технологиями. Вот это наш центр. И я думаю, что если Минобр нам и дальше будет, как говорится, уполномочить нас на такой вид деятельности, мы разработаем эту систему и внедрим ее дальше. А сейчас, повторяю, с 96-го года, это уникальный опыт для нашей страны, мы занимаемся этими здоровьесберегающими технологиями, которые готовы, опытом готовы поделиться со всеми и создать нечто подобное во всей системе образования.
Я вот скажу еще, Александр Михайлович, вы знаете, ведь вопрос-то вы подняли не просто так. Это средства массовой информации, которые часто стали публиковать материалы о том, что случай один произошел, случай второй, да, там вот ужасающие случаи были, когда девочку заставили там в туалете, она сама там себе инсулин колола. Но дело даже не в том, что конкретный случай. Вот есть, оказывается, факты, которые решаются на уровне человека, да, то есть преподаватель решил проблему, хорошо, она не вышла. Преподаватель не решил проблему или педагог, она вышла на уровень, все, мы ее обсуждаем. Должна быть какая-то система. Я руковожу лабораторией психологической поддержки, центром здоровья, вот, в рамках учебно-методического центра здоровьесберегающих технологий и профилактики наркомании. Вот я могу сказать, что у нас в МГТУ имени Баумана специальность психолога, она востребована. И она востребована не внешне, что нас назначили туда, да, а из-за того, что мы решаем эти проблемы, уровень доверительности стал больше. Вот и также в любой образовательной организации ваш вопрос будет уместен в том случае, если работает, вот как Геннадий Иванович сказал, уполномоченное лицо, будь то это руководитель, там, психолог, да, или там еще кто-то. Вот он должен найти подход к каждому предметнику, к педагогу, к воспитателю, к учителю, да, чтобы он, получив эту информацию, знал, как себя вести. Ну, это же не секрет, что многие родители сейчас лечатся по интернету, да? А представьте, тот же педагог химии, который узнал, что у него есть в классе девочка с каким-то отклонением в развитии, с ним, да, оно, может, невидимое, но есть. Это что? Значит, раз он получил эту информацию, значит, он что-то должен сделать, это, он полезет в интернет, он будет в ВК, он такого начитается. И дальше что? Он может какие-то вещи предпринять. Они всегда полезны. Поэтому эту информацию не надо просто так распространять, думая, что это только лишь хорошо для этого человека. Наоборот.
Очень серьезная тема. Очень серьезная тема, да. И здесь важно, что вот это уполномоченное лицо должен быть специалистом.
Да. Да.
Специалист, в первую очередь, психолог. Он должен обладать соответствующими знаниями, да. И вы, в принципе, можете вот как раз помочь, да, в получении, да, вот этих, да, знаний. И, наверное, давайте вот мы в одной из наших передач следующих обсудим вот этот вопрос. Тем более, вот безопасная среда детства, учитывая, что сегодня на детей такая большая нагрузка в рамках тех знаний, которые они должны получить в ограниченный период времени, раз. Второе, если раньше, ну, те же самые гаджеты. То есть, с одной стороны, это хорошо, это для коммуникации, для получения и потока оперативной информации, да, но, с другой стороны, это средство отвлечения, и человек, который увлекается чересчур гаджетом, он в статике затормаживается.
Сейчас, я скажу очень, да, просто, как психолог, вот, чтобы родители, слушатели нас понимали. Я провожу занятия, я являюсь доцентом кафедры. Могу сказать одно. Вот человек, который пользуется, в совершенстве владеет гаджетами, да, это не значит, что это хорошо еще для него. Но есть один момент, когда головной мозг привыкает не запоминать, не работать, потому что психический процесс, память, да, это психический процесс, она так же, как и любая мышца, требует совершенства, требует развития. Гаджет, он, с одной стороны, развивает, если понимать, что это нужно, а с другой стороны, он может, наоборот, остановить его развитие. Поэтому, когда ты нажимаешь кнопку и входишь в Википедию, тут же отвечаешь. Головной мозг отдыхает, не надо напрягаться. И когда вдруг у тебя забирает гаджет, ты говоришь, ну-ка, ответь на вопрос. А головной мозг тебе говорит, а зачем напрягаться? Иди, нажми кнопку и возьми полученную информацию. И вот тут начинается нервная повышенное состояние у человека. Мозг отказывается, он не понимает, зачем его вдруг начинает напрягать, когда есть гаджет. Вот это как раз дистанцию мы пытаемся дифференцировать.
Да, поэтому, говоря о безопасной образовательной среде, мы прежде всего должны говорить о психологической безопасности. И гаджеты должны быть предметом труда.
Ну, как ложка во время,
да,
еды.
Да, конечно. А не так, как часто человек становится обслуживающим персоналом для гаджета. То есть все меняется местами, и уже у собаки хвост ею крутит. Вот здесь надо различать, кто первый номер, кто второй.
Ну, вот таким образом мы анонсировали тему очередной передачи, где вот мы с вами как раз обсудим эту проблему. Но возвращаясь к автопробегу, где завершился автопробег?
Завершился он там же, где и начался, в Москве.
В Москве, да?
Да. Вот, как он говорит, не знаете, где выход, он там же, где вход. У нас автопробег всегда начинается торжественно в Москве. В основном старт проходит в МГТУ имени Баумана. И финишируем мы здесь, потому что мы отсюда берем опыт и сюда же приносим новый опыт. Но реперные точки являются у нас на обратном пути. Это вот Белгород. Почему? Потому что там в Уколово церковь, где нас осветили автопробег, где у нас икона, и мы как бы духовно приезжаем туда поблагодарить еще раз то, что мы вот попали в такое тесное взаимодействие. И кроме того, того, Белгородское управление наркоконтроля и земля белгородская, она настолько интересна, что столько опыта интересного мы там берем и приносим туда. Взаимодействуем также с местными вузами. У нас сейчас Борисовский, да, Владимир Иванович там, да, возглавляет безопасность.
Проректором
да. стал. Тесное отношение, взаимодействие. Пользуясь случаем, кстати, хотел бы передать вот тем сотрудникам, которые приложили максимум усилий по встрече нашего автопробега, по взаимодействию. Это вот Ирина Осетрова из Пензы, Виктория Сунгурова из Астрахани, Ирина Дики из Белгорода. Действительно, вот девчонки, казалось бы, да, руководят направлением межведомственного взаимодействия. Вот человеку, если это дано, вот они и хорошо делают. Потому что большинство успеха, да, если в процентном составляющем, лежит на том, как мы умеем взаимодействовать. Есть люди интересные, грамотные, ну вот они настолько велики, да, как и в футболе. Вот один он все равно не сможет ничего сделать, если нет и командной игры. И у нас также, если есть взаимодействие, как внутри команды, так и на уровне тех субъектов, которые нас принимают, всегда это очень хорошо. Студенты этому учатся, они учатся взаимодействовать. Потому что в Бауманке учатся одаренные люди, я честно скажу, ведь каждый из них личность, и личность одаренная в каком-то плане, потому что это очень тяжелый процесс обучения в Бауманке.
Да, вообще рискованно поступать в Бауманку.
Да, да, многие не выдерживают. Но...
Да, некоторые боятся, боятся такой серьезной нагрузки, ответственности, потому что...
А есть, наоборот, переоценивают.
Что значит переоценивать?
А вот он считает, что он достоин, что все теперь должны вокруг него бегать, плясать, он самый умный.
Завышенная самооценка.
А оказывается, что ему двоечка, троечка, а все, а человек медалист. И что теперь дома рассказать, что я стал плохо учиться или я раньше плохо учился?
Вот, кстати, это психологический стресс. И здесь надо оказать вовремя помощь, чтобы...
Вы правильно говорите. Не все родители это понимают, что Бауманка – это образовательная среда, в том числе, где проверяются уже имеющие навыки и знания. И не всегда эти знания соответствуют тем требованиям, которые предъявляет современный вуз.
А вот скажите, я не ошибаюсь, что большинство, ну, может быть, не большинство, хотя бы половина космонавтов – выпускники Бауманки?
Да.
Вот отряд космонавтов там,
да,
вот,
да? Да, да. И если взять фамилии Королёв, Туполев, Яковлев, Долежаль, ну и так дальше, и так дальше, весь космос – это Бауманка.
Так вот интересно, ведь в космос нужен не только интеллект, нужно еще хорошее, крепкое здоровье.
Да.
Отменное, скажем, здоровье. То есть вот сочетание интеллекта и здоровья – это вообще очень здорово.
Безусловно. И в последнее время, я считаю, наконец-то пришло осознание того, что здоровье – это и есть главный ресурс устойчивого развития личности, общества и государства в итоге. Потому что если не будет здоровья, все будет бесполезно. Нам просто не хватит сил для реализации своих замыслов.
Я хочу сказать, что вот именно об этом, о здоровье детей, да, мы поговорим в следующей одной из наших передач.
Да, и безопасность здоровья – это тоже безопасность в глобальном смысле слова. А автопробеги в свое время начались как раз со Старого Оскола. И поэтому Белгородская земля для нас родная. Родная.
Александр Михайлович, вы сказали, что среди космонавтов есть хорошая фраза, хороший опыт, хорошая действительность. Но я вам скажу более того, ведь мы сегодня говорим о духовности, да? Среди представителей священнослужителей есть тоже бауманцы. Вот это меня приятно удивило. Я еще подумал, что как-то вот легко контакт находится. А потом с Геннадием Ивановичем узнаем, что человек закончил МГТУ имени Баумана. Да, вот у нас Антон Жаров. Да, вот он настоятель церкви, и он же выпускник бауманца.
И, кстати, а владыка Мефодий не Бауманку заканчивал. Он, но он физик, я знаю. Да, физик-ядерщик, по-моему, да?
МФТИ закончил. МФТИ. Но мы с епископом Мефодием посетили наш дом физики. У нас есть такая уникальная лаборатория. И, в общем, я видел, как вот владыка на профессиональном языке с преподавателями, студентами там обсуждали все эти вопросы всемирного тяготения. И... В общем, выяснили, что религия и наука не противоречат, а наоборот, помогают друг другу искать истинный смысл нашей жизни.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы говорили о современных формах обучения патриотическому духовно-нравственному воспитанию молодежи, и в беседе принимали участие доктор медицинских наук, профессор Геннадий Иванович Семикин и кандидат педагогических наук, психолог Алексей Сергеевич Миронов. И я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Спасибо, Геннадий Иванович. И вам, Алексей Сергеевич.
Спасибо.
Спасибо,
Михайлович. Спасибо, радиослушатели.
Следующую тему мы запланировали. Будем готовиться.
Спасибо.
Будьте здоровы.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире «Всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.